Глава шестая. Мейсон не решился выстрелить. Он не видел, кто сидит в машине, а ведь это мог оказаться и Гар Аттон. Гар говорил, что собирается лететь к Риллу Эмрису. Мейсон боялся ошибиться. Он выбежал на взлетную площадку вслед за машиной. Она промчалась вдоль выстроившихся в ряд кораблей, затем повернула в просвет между двумя звездолетами и скрылась из виду. Тяжелые ботинки Мейсона гулко стучали по бетону. Он бежал мимо смутно вырисовывающихся в лунном свете силуэтов кораблей, мимо грозно поднимающихся к небу пусковых установок. Свернув в проход между двумя самыми большими звездолетами, он, наконец, увидел машину. Она стояла с выключенными фарами возле какого-то корабля. Мейсон сразу узнал, чье это судно, по эмблеме на носу с изображением стартующей ракеты. Узнал по воспоминаниям Бронда Холла, у которого были достаточно серьезные причины хорошо помнить именно этот корабль. Корабль Файемана. Значит, Файеман и есть Вран. Но этого не может быть. Очень даже может. Не только терранская разведка владела искусством маскировки и перевоплощения в другого человека. Если сам Мейсон превратился в Бронда Холла, то и орионский агент с тем же успехом мог изображать Файемана. Мейсон рванулся к кораблю и дернул за ручку люка воздушного шлюза. Тот оказался заперт. Медлить было нельзя. Мейсон в отчаянии отскочил назад, выхватил пистолет и нажал на спуск. Три белые звезды бесшумно вспыхнули одна за другой, а когда они погасли, люк исчез вместе с частью борта корабля. Мейсон нырнул в дыру с рваными краями и увидел за ней освещенный сходной трап, по которому бежал вниз Файеман. Смертельно бледный капитан держал в руке пистолет. Они выстрелили одновременно. В спешке оба промахнулись. Заряд Файемана прошел прямо над головой Мейсона и пропал в темноте за отверстием в корпусе корабля. Но и выстрел Мейсона пришелся в стену за спиной капитана. Белая звезда озарила Файемана величественным сияющим ореолом, а затем он упал. Мейсон подошел ближе и посмотрел на капитана. От него мало что осталось. Внезапно Мейсон поднял голову и прислушался. Сверху из рубки дальней связи доносилось неразборчивое бормотание. С лихорадочной быстротой Мейсон помчался вверх по ступенькам. Теперь он отчетливее слышал голос и узнал человека, торопливо рассказывающего о мертвой планете и дороге к ней. Он ворвался в рубку и увидел Лирианку Луа, продолжавшую быстро говорить в микрофон. Мейсон схватил женщину одной рукой, а другой отключил передатчик. Затем развернул Луа лицом к себе. «Ты чуть-чуть опоздал», — усмехнулась она ему в лицо. «Я уже передала сообщение эскадре». Теперь она ничем не напоминала ту робкую, испуганную девушку, с которой Мейсон разговаривал этим утром. Ее глаза сверкали решительно и беспощадно, как лезвие клинка, и Мейсон не увидел в них ничего, кроме насмешки и презрения. Теперь он все понял. «Вран», — прошептал он ее имя. Она снова рассмеялась. «Да, землянин. Не знаю, как тебя зовут, но когда Бронд Холл таким чудесным образом сбежал из тюрьмы, я сразу заподозрила, что здесь скоро появится терранский агент в его обличье. И сегодня утром ты подтвердил мои подозрения». Насмешка в ее взгляде стала еще заметнее. Она была секретным агентом и только что успешно выполнила важнейшее задание в своей карьере. И в сравнении с этим ослепительным триумфом смерть нескольких человек или даже ее собственная гибель уже мало что значили. «Ты ведь даже не подумал о том, что орионский агент может оказаться женщиной», — язвительно продолжила она. «Ты подозревал Фейерли, но не меня. А он был всего лишь мелкой сошкой, исполнявшей мои приказы. К тому же плохо исполнявшей, как в тот раз, когда я приказала ему убить тебя и Гарра».
«А Файеман знал, кто ты такая?» — спокойно спросил Мейсон. «Он тоже работал на тебя?»
«Файеман был дурак», — презрительно ответила она. «Переманить его к себе было проще простого. Я пообещала, что он станет здесь королем, когда мы поймаем Рилла Эмриса. И он в самом деле поверил».
«Чему ты радуешься?» — удивился Мейсон. «Ты только что пустила под откос всю галактику и все-таки радуешься».
«Я сделала Орион непобедимым, а больше меня ничего не интересует», — вспыхнула она.
Снаружи донесся рев моторов, звучавший все громче с каждой секундой. «Наверное, это Гар и все остальные», — предположил Мейсон. «Ты ведь должна понимать, что твое сообщение услышат с радарной вышки и поднимут тревогу». Она пожала плечами. «Знаю, я не надеялась убежать. Но Файеману я, конечно же, сказала, что передам сообщение на секретной волне, которую невозможно засечь. Он и этому тоже поверил».
Мейсон крепко держал ее за плечи, но она смотрела на него с холодным торжеством. «Рано радуешься, Вран», — мрачно произнес Мейсон. «Орионские крейсеры еще далеко. Мы можем успеть что-нибудь сделать, прежде чем они доберутся до Рилла Эмриса».
Насмешка в ее взгляде сменилась тревогой, а затем отчаянной решимостью. «О, нет! Что бы ты ни придумал, из этого ничего не выйдет, когда я расскажу Гарру и остальным, что Брондхолл — терранский агент!»
Рев моторов приблизился, а затем стих. Машины остановились возле корабля Файемана. По трапу застучали торопливые шаги. «Я уже подумал об этом», — сказал Мейсон и, резко выбросив вперед кулак, ударил ее в подбородок.
Со стекленевшим взглядом Вран повисла у него на руках, и он аккуратно уложил ее на пол. За дверью послышались яростные крики, и Гар Аттен с пистолетом в руке ворвался в рубку. Хокси, Шаа и все остальные столпились у него за спиной. Гар был в бешенстве. Он посмотрел на лежавшую без сознания девушку, потом на Мейсона и, наконец, прорычал.
«С радарной вышки передали, что она послала какое-то сообщение!» «Значит, это она была орионской шпионкой?»
«Да», — Мейсон кивнул. «И она добилась своего. Сейчас, спрятавшаяся в туманности гантели, орионская эскадра уже направляется к мертвой планете Рилла Эмриса. Это Файеман все ей рассказал».
Могучие плечи Гарра поникли, а глаза потускнели. Рука с пистолетом безвольно опустилась. Капитаны ошеломленно смотрели друг на друга, не проронив ни слова, пока тишину не нарушил гнусавый голос старого Хокси.
«Прощайте наши надежды на супероружие и свое королевство!»
Мейсон шагнул к Гарру Аттену и заговорил резким, словно удары кнута, голосом.
«Еще не все потеряно! Какой же ты к дьяволу звездный король, если так легко отказываешься от своей мечты?»
Гар вскинул голову, яростное пламя вспыхнуло в его песочного цвета глазах. Он поднял руку с пистолетом, но затем передумал и, прищурившись, взглянул на Мейсона.
«Мы сейчас ближе к мертвой планете, чем орионские крейсеры», — объяснил Мейсон. «У нас почти столько же кораблей, как у них. Мы должны задержать эскадру, забрать Рилла Эмриса с планеты и уничтожить его устройство, чтобы оно не досталось орионцам».
Мейсон понимал, что это отчаянный план, но если все получится, он сумеет увести Рилла Эмриса из внешних миров и сохранить тайну, способную разорвать галактику на части. Но Гар Аттен вовсе не был марионеткой, которую нужно дергать за ниточки. Он быстро оправился от потрясения.
«Мы сделаем лучше», — заявил он. «Пробраться к этой планете между течениями можно только одним путем — по каналу Дьявола. Мы будем охранять его до тех пор, пока Рилл Эмрис не запустит свое устройство и не переместит целую планету дальше вглубь скопления, где орионцам никогда не найти его». «Вы все так хотели повеселиться!» — проревел Гар. «Теперь у вас есть шанс наесться весельем до отвала. Если мы ударим по орионской эскадре всей силой, то еще сможем сохранить эту штуку, которая когда-нибудь сделает внешние миры независимым королевством. Что вы на это скажете?»
Капитаны внешних миров, и люди, и гуманоиды одобрительно загудели, не сомневаясь ни секунды.
«Отлично!» — сказал Гар Аттен. «Быстрее собирайте своих людей, чтобы через час все были готовы! Отправляйтесь!»
Все разбежались с громким топотом и резкими завываниями, словно стая волков, преследующих добычу. Хокси посмотрел на все еще лежавшую без сознания Вран.
«А что делать с этой чертовой девкой? Она, конечно, красотка, но уж больно ядовитая гадина!» «У нас будет время разобраться с ней, когда мы вернемся», — ответил Гар. «Если вообще вернемся. Этот корабль все равно никуда не улетит с развороченным люком. Запри ее в каюте и поставь охрану».
Вран, так и не пришедшую в себя, положили на койку в каюте без окон. Тяжелая металлическая дверь захлопнулась за ней, и у Мейсона отлегло от сердца. Пусть она потом очнется и начнет вопить во все горло, что Брондхолл — терранский агент. К этому времени все уже будет решено. Вскоре космопорт превратился в муравейник, заполненный машинами, грузовиками, суетящимися людьми и гуманоидами, а также визжащими от волнения и страха женщинами. Ярко горели прожекторы, из репродукторов раздавались команды. Наконец, отчаянно завыла сирена, и корабль Гарра Аттона первым взлетел с планеты. Мейсон стоял в рубке вместе с Гарром. Лицо старого Хокси светилось счастьем в предвкушении схватки. Но сам Мейсон вовсе не был счастлив. Шансы справиться с орионской эскадрой были невелики, но даже если это удастся, об открытии Рила Эмриса скоро станет известно по всей галактике, и каждый звездный король захочет заполучить этот лакомый кусочек. 23 звездолета поднялись в небо в изумрудном сиянии солнца Куруна и понеслись вперед. Мейсон понимал, что у орионской эскадры больше кораблей, чем у пиратов, что они быстроходней и лучше вооружены. Но он не заметил ни тени страха или сомнения на мрачном с отпечатком нелегкой жизни лице Гарра Аттона, глядящего на экран радара. Они двигались вглубь скопления, и буйное сияние близко расположенных солнц резало глаза. Величественные звезды тут и там затеняли огромные туманности, словно складки мантии космического бога, а расплывчатые пятна и вспышки на экранах радаров указывали на множество мощных течений. Но упрямые капитаны внешних миров не сбавляли скорость, направляясь к горящему впереди ориентиру — тройной белой звезде. Пролетев мимо великолепной тройной звезды, они резко повернули к области плотных течений, по сравнению с которыми обычные течения показались бы чистым открытым космосом. По всему небесному своду непрерывно вспыхивали искры. Это миллионы мелких и крупных обломков космического мусора отражали звездный свет, крутясь, танцуя и сталкиваясь в пустоте.
«Слишком быстро для канала Дьявола», — заметил Хокси.
«Не беспокойся», — ответил Гарр, не оборачиваясь. «Мой пилот знает дорогу. Я проходил здесь много раз».
Мейсон надеялся, что пилот действительно знает свое дело. Все пространство между близко расположенными звездами было густо усеяно яркими вспышками, и радар показывал только один узкий извилистый проход между пятнами течений. Корабль продолжал мчаться вперед, и на экране радара было видно, что остальные суда маленькой флотилии в точности повторяют его маневры.
«Мы разобьем здесь орионцев», — сказал Гарр, — «лишь бы заманить их сюда».
Он отдал все распоряжения еще до отлета с Куруна, и теперь капитаны действовали по плану. Их корабли сбросили скорость, подобрались ближе к течению и остановились, зависнув там, чтобы радары орионцев не смогли их засечь до того, как они атакуют эскадру. Только корабль Гарра Аттона не затормозил. Он несся по каналу на полной скорости, пока не выскочил на открытое пространство. Неподалеку тлела багровая умирающая звезда, и вокруг вращались 11 тусклых планет. Теперь пилот уменьшил скорость и повернул к серо-коричневой сумрачной планете, ближайшей к Солнцу. Пока корабль заходил на посадку, Мейсон рассматривал унылый, безжизненный пейзаж. Здесь не было ничего, кроме песка и обломков скал, и только ветер гонял над землей пыльные вихри. Затем Мейсон разглядел нагромождение красных камней подозрительно симметричной формы.
«На этих планетах уже много веков нет никакой жизни», — пробормотал Гарр Аттон. «Но, судя по руинам, когда-то здесь обитали гуманоиды».
Корабль приземлился, и в открывшийся люк шлюза хлынул холодный воздух.
«Ты останешься здесь», — приказал Гарр, когда Хокси попытался выбраться следом за ним. «Нам нужно спешить».
Мейсон выпрыгнул на бурый песок и окинул взглядом безграничную пустыню. С неба на него смотрело умирающее солнце, раздражающе выл ветер, и в траурном багровом свете потрескавшиеся камни казались всеми позабытыми могильными плитами.
«Сюда», — показал Гарр.
Они обошли корабль кругом, и Мейсон увидел в четверти мили впереди очертания усеченного конуса из красного камня. Он был огромен, словно пирамиды древней земли. Вырубленные в камне ступеньки вели на самый верх. Там, на вершине, стоял куб из блестящего металла и стекла, казавшийся здесь неуместно современным. От него тянулись к небу металлические отростки, словно воздетые в молитве руки.
«Это оно и есть?» — недоверчиво спросил Мейсон. «Да, оно», — проворчал Гарр. «Поторапливайся!»
Мейсон быстро понял, что причин для спешки более чем достаточно. Холодный разреженный воздух был беден кислородом, легкие, нос и горло словно обжигало огнем.
«Пришлось построить герметичную лабораторию, чтобы Рил Эмрис и те люди, которых я дал ему в помощь, могли спокойно работать», —
— объяснил Гар, откашлившись. Они поднялись по ступеням огромного конуса и подошли к люку воздушного шлюза в стене куба. Их заметили и открыли люк, они торопливо проскочили внутрь. Весь внутренний объем куба занимала огромная, погруженная в тишину лаборатория. Там стояло множество незнакомых Мейсону приборов, от больших, возвышавшихся над головой, до очень маленьких. Никакого источника питания он не заметил и предположил, что реактор находится внутри конуса. Хотя Мейсон и понимал, что это устройство работает на каком-то излучении, нейтрализующем силу гравитации, но все равно не мог поверить, что оно способно сдвинуть с места целую планету. Их встречали 5-6 представителей разных рас, но тот, что стоял впереди, был похож на орионца. Рил Эмрис тоже не производил впечатления человека, способного двигать планеты. Невысокий и худой мужчина средних лет выглядел так, будто взвалил себе на плечи непомерный груз и сломался под его тяжестью. В его глазах притаились страх и застарелая боль.
«Гар, что случилось?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Ты вернулся слишком быстро. Что-то пошло не так? Ответь мне!»
Гар рассказал. И Мейсону показалось, будто в измученном взгляде Рила Эмриса он прочитал предвестие вселенской катастрофы.
«Я знал, что так и будет», — прошептал ученый, когда Гар замолчал. «Я знал, что они будут охотиться за мной и в конце концов найдут. И в этот день прибор, который я по глупости создал, развяжет страшную войну».
«Они не получат ни тебя, ни этот прибор», — решительно заявил Гар, ударив кулаком по какому-то из сверкающих механизмов. «Ты сказал, что можешь переместить планету. Так сделай это сейчас. Уведи ее вглубь скопления, пока мы будем сдерживать орионскую эскадру».
Рил Эмрис затравленно взглянул на него.
«Это ничего не изменит. Звездные корабли не успокоятся, пока не завладеют моим секретом».
«Мы сумеем остановить их», — возразил Гар. «Но это все потом. А сейчас нужно увести планету как можно дальше отсюда, на случай, если орионцы одолеют нас. Вы в герметичном помещении, так что отдаление от Солнца вам ничем не угрожает».
Рил Эмрис повернулся и подошел к своим помощникам, молчаливо следившим за беседой. Когда он возвратился, лицо его было глубоко несчастным, но голос оставался спокойным.
«Гар... Это из-за меня орионские корабли прилетели во внешние миры. Из-за меня они хотят уничтожить вас. Поэтому я сделаю то, о чем ты просишь. Я уведу планету».
«Давай, скорей!» — воскликнул Гар. «Потом мы вернемся за тобой, если останемся живы».
Он развернулся, и Мейсон вслед за ним вышел на обжигающий колючий воздух. Они спустились по склону конуса и побежали к звездолету. Через несколько минут корабль взлетел и помчался прочь. Оглянувшись назад, Мейсон увидел, что металлические отростки, протянувшиеся от конуса к небу, ожили и осветили всю мертвую планету едва различимым сиянием.
«Что-то незаметно, чтобы она двигалась», — проворчал Хокси.
«Она движется», — успокоил его Гар. «Она падает в том направлении, в котором по-прежнему действует сила гравитации». «Сначала медленно, как любое падающее тело, но с каждой секундой все быстрее».
Корабль мчался к мерцающей пелене космических течений в узкий канал между ними. Гар отдал команду, и скорость резко снизилась. Теперь они едва двигались. Пилот осторожно подвел корабль к самому краю течения. Судно зависло рядом с мощным потоком разнокалиберного мусора. Радары вражеских кораблей не смогут засечь его здесь. Они ждали вместе с кораблями других капитанов, спрятавшимися по сторонам канала. Мейсону показалось, что прошла целая вечность, когда пилот молча показал на экран. Гар Аттен кивнул с бесстрастным, словно у бронзовой статуи, лицом. Он взял микрофон, его мощный голос разнесся по рубке и полетел к остальным кораблям.
«Огонь!»